«Призрак 5». «Теперь он читает нашу вывеску», — сказал Грегор, прижимая длинное костистое лицо к глазку в двери офиса. «Дай глянуть», — сказал Арнольд. Грегор отпихнул его. «Сейчас постучит». «А нет», — передумал, — «уходит». Арнольд вернулся к столу и разложил еще одну косынку. Грегор продолжил смотреть в глазок. Они вырезали глазок от чистой скуки через 3 месяца после того, как стали партнерами и сняли офис. В то время у ААА «Аса в очистке планет» совсем не было заказов, хотя они и шли самыми первыми в телефонной книге. Очистка планет была старым устоявшимся делом, полностью монополизированным 2 крупными предприятиями. Маленькой новой компанией, управляемой 2 молодыми людьми с великими идеями и кучей неоплаченного оборудования, приходилось горько. «Он возвращается!» – воскликнул Грегор. «Быстро, кажись занятым и важным!» Арнольд смахнул карты в ящик и как раз закончил застегивать лабораторный халат, когда раздался стук в дверь. Вошедший был низеньким, лысым и выглядел уставшим. Он в сомнении уставился на них. «Вы очищаете планеты?» «Все верно, сэр», — сказал Грегор, отодвигая в сторону стопку бумаг и пожимая влажную руку посетителя. «Я Ричард Грегор. Это мой партнер, доктор Фрэнк Арнольд». Арнольд, выглядевший впечатляюще в белом лабораторном халате и остроугольных очках, рассеянно кивнул и вернулся к изучению ряда древних, покрытых налетом пробирок. «Будьте любезны, садитесь, мистер Фернграум». «Мистер Фернграум, я думаю, мы можем справиться примерно с чем угодно, что вам потребуется», – тепло сказал Грегор. «Контроль флоры или фауны, очистка атмосферы или водных ресурсов, стерилизация почвы, проверка стабильности, контроль вулканов и землетрясений – все, что вам необходимо, чтобы сделать планету обитаемой для людей». Фернграум все еще смотрел с сомнением. «Я собираюсь с вами потягаться. У меня на руках проблемная планета». Грегор уверенно кивнул. «Проблемы – наше дело». «Я независимый брокер по недвижимости», — сказал Фернграум. «Знаете, как оно? Купил планету, продал планету, все подзаработали. Обычно я держусь миров по дерьмове и даю своим покупателям заниматься очисткой. Но несколько месяцев назад мне выпал шанс купить по-настоящему качественную планету. Я ее увел прямо из-под носа у больших воротил». Фернграум печально вытер лоб. «Она красавица», — продолжил он без всякого энтузиазма. «Средняя температура 21 градус. Гористая, но плодовитая. Водопады, радуги, все такое. И вообще никакой фауны». «Звучит идеально», — сказал Грегор. «Микроорганизмы? Ничего опасного». «Тогда что с ней не так?» Фернграум выглядел смущенным. «Вы, может, слышали о ней? Ее номер в правительственном каталоге РЖЦ-5, но все остальные зовут ее «Призрак-5». Грегор приподнял бровь. «Призрак» была странным прозвищем для планеты, но он слыхал постраннее. Как-то же их, в конце концов, надо было называть. На расстоянии ракетного полета были 1000 солнц, окруженных планетами, и многие из этих планет можно было сразу или потенциально заселить. А в цивилизованном мире хватало людей, готовых их колонизировать. Религиозные секты, политические меньшинства, философские группы или просто первопроходцы, стремящиеся начать все с нуля. «Не думаю, что я не слышал», — сказал Грегор. Фернграум неловко поерзал на стуле. Надо было слушать жену. Но нет, собрался быть большим воротилой. Заплатил за «Призрак 5» в 10 раз дороже обычного и теперь застрял с ней. «Но что же с ней не так?» – спросил Грегор. «Кажется, там нечистая сила», – сказал Фернграум в отчаянии. Фернграум проверил свою планету радарами и отдал в лизинг фермерскому синдикату с «Дижона-6». Авангард из 6 человек высадился на планете и уже на следующий день начал передавать невнятные рапорты о демонах, упырях, вампирах, динозаврах и другой враждебной фауне. Когда до них добрался спасательный корабль, все они были мертвы. Отчет о вскрытии сообщал, что раны, порезы и травмы на их телах могли действительно быть сделаны кем угодно, в том числе демонами, упырями, вампирами и динозаврами, если бы они существовали. Фернграума оштрафовали за плохую очистку. Фермеры отказались от лизинга. Но он сумел договориться о лизинге с группой солнцепоклонников «Сапала-2». Солнцепоклонники были осторожны. Они выслали вперед оборудование, но его сопровождали всего 3 человека от греха подальше. Эти 3 разбили лагерь, распаковали вещи и объявили планету раем. По радио они призвали оставшихся дома немедленно прилетать, и тут внезапно раздался страшный крик, и радио замолчало. Патрульный корабль прилетел на «Призрак-5», похоронил 3 обезображенных тела и отправился прочь ровно через 5 минут. «Этого хватило», — сказал Фернграум. «Теперь к ней ни за какие деньги никто не прикоснется. Космические экипажи отказываются на нее садиться, а я все еще не знаю, что случилось». Он глубоко вздохнул и посмотрел на Грегора. «Это ваш младенец, если пожелаете». Грегор и Арнольд извинились и удалились в прихожую. Арнольд немедленно заискрился. «У нас заказ!» «Да», — сказал Грегор, — «но какой заказ?» «Мы хотели сложные заказы», — наполнил Арнольд. «Если мы это разрулим, у нас есть имя, не говоря уже о выручке, которую мы получим на процентной основе». «Ты, кажется, забываешь», — сказал Грегор. «Это мне предстоит реально высадиться на планету. Все, что тебе предстоит, это сидеть здесь и интерпретировать мои данные». «Мы так договорились», — напомнил Арнольд. «Я исследовательский отдел, ты отдел по решению проблем. Не забыл?» Грегор не забыл. Еще в детстве он всегда лез вперед, пока Арнольд сидел дома и объяснял ему, зачем он лез вперед. «Не нравится мне все это», — сказал он. «Ты же не веришь в привидения, правда?» «Нет, конечно, нет. Ну а со всем прочим мы справимся. Где слабый дух, там низкая выручка». Грегор пожал плечами. Они вернулись к Фернграуму. Через полчаса они уже выработали условия сотрудничества. Высокий процент с будущих заработков Фернграума в случае успеха, конфискация имущества в случае провала. Грегор проводил Фернграума к двери. «Кстати, сэр», — спросил он, — «что привело вас именно к нам?» «Да больше никто не соглашался за это взяться», — сказал Фернграум с виду очень довольный собой. «Удачи!» Через 3 дня Грегор сидел в рахитичном грузовом космическом суденышке, направляющемся на «Призрак-5». Время в пути он потратил на изучение отчета о 2 попытках колонизации планеты и на чтение 1 исследования за другим на тему сверхъестественных явлений. Это ничем ему не помогло. На «Призраке-5» не было найдено никаких следов фауны. И никто не обнаружил доказательств наличия сверхъестественных существ где бы то ни было в этой галактике. Грегор как следует это обдумал, а потом проверил свое оружие, пока суденышко описывало спираль, приближаясь к «Призраку-5». Он нес на себе арсенал, достаточный для того, чтобы начать выиграть маленькую войну, если только ему удастся найти, в кого стрелять. Капитан суденышка подвел его на расстояние 2 километра к улыбчивой зеленой поверхности планеты, но не ближе. Грегор спустил свое оборудование на парашюте в район 2 последних лагерей, пожал капитану руку и спрыгнул с парашютом сам. Он удачно приземлился и посмотрел вверх. Грузовое суденышко рвануло в небо, словно за ним гнались фурии. Он был один на «Призраке-5». Убедившись, что оборудование не побилось, он сообщил Арнольду, что приземлился успешно. Затем, с бластером на изготовку, он исследовал лагерь солнцепоклонников. Те обустроились у подножия горы, возле маленького кристально чистого озера. Сборные домики были в идеальном порядке. Ни один шторм не повредил их, потому что на «Призраке-5» был божественно спокойный климат. Но они выглядели до жалкого одинокими. Грегор внимательно осмотрел один из них. Одежда все еще была тщательно разложена по ящикам. Картины висели на стенах, и на одном из домов даже была занавеска. В углу комнаты стоял открытый ящик с игрушками, ожидавший прибытия детишек из основной партии. Водяной пистолет, юла и мешочек со стеклянными шариками выпали на пол. Приближался вечер, так что Грегор перетащил оборудование в один из домиков и подготовился. Он поколдовал на сигнализации и настроил ее так точно, что даже таракан заставил бы ее зазвенеть. Он установил радар, чтобы сканировать ближайшие окрестности. Он распаковал свой арсенал, уложил винтовки на расстоянии вытянутой руки, но оставил ручной бластер на поясе. А затем, удовлетворившись, он съел сытный ужин. Снаружи вечер плавно перетекал в ночь. Теплая и сонная земля темнела, нежный ветерок сминал поверхность озера и шелковисто шуршал высокой травой. Все было очень мирно. Наверное, переселенцы были просто истеричного склада, решил он. Скорее всего, запаниковали и поубивали друг друга. Проверив свою систему оповещения в последний раз, Грегор бросил одежду на стул, выключил свет и забрался в кровать. Комнату освещали звезды, свет их был ярче, чем лунный свет на земле. Его бластер лежал под подушкой, мир был в порядке. Он уже задремал, когда осознал, что в комнате кто-то есть. Это было невозможно. Его сигнализация не сработала. Радар все еще мирно бездельничал, но каждый нерв в теле Грегора визжал от тревоги. Он выхватил бластер и огляделся. В углу комнаты стоял человек. Не было времени размышлять, откуда он взялся. Грегор наставил на него бластер и сказал: «Окей, руки вверх», спокойным твердым голосом. Фигура не шелохнулась. Палец Грегора напрягся на спусковом крючке, а потом внезапно расслабился. Он узнал этого человека. Это была его собственная одежда, искаженная звездным светом и его воображением. Он усмехнулся и опустил бластер. Куча одежды начала медленно шевелиться. Грегор почувствовал легкий бриз из окна и продолжил усмехаться. И тут куча одежды поднялась, потянулась и начала целеустремленно двигаться в его сторону. Примерзший к постели, он наблюдал, как лишенное тело одежды, собравшись в некое подобие человека, подходит все ближе. Когда она была на середине комнаты и пустые рукава потянулись к нему, он принялся стрелять огненными залпами. И продолжал стрелять, потому что тряпки и обрывки извивались в его направлении, как если бы жили собственной жизнью. Пылающие куски ткани сбивались в ком перед его лицом, а пояс норовил обвиться вокруг его ног. Ему пришлось превратить все в пепел, прежде чем атака завершилась. Когда все закончилось, Грег выключил весь свет, какой смог найти. Он заварил кофе, влил в него большую часть бутылки виски. Кое-как он справился с желанием раздолбать бессмысленную сигнализацию в куски ногами. Вместо этого он вышел на связь со своим партнером. «Очень интересно», — сказал Арнольд, когда Грегор ввел его в курс дела. «Одушевление. И правда очень интересно». «Я надеялся, что тебя это развлечет», — мрачно сказал Грегор. После нескольких рюмок бренди он начал чувствовать себя брошенным и обиженным. «А что-нибудь еще случилось?» «Пока нет». «Ну, береги себя. Есть у меня одна теория. Мне надо кое-что поисследовать. Кстати, один ненормальный букмекер принимает ставки против тебя 1-5». «Серьезно?» «Да, я вписался». «Ты на меня поставил или против?» – беспокойно спросил Грегор. «На тебя, конечно», – сказал Артур возмущенно. «Мы партнеры или что?» Они отключились, и Грегор заварил еще кофе. Больше он спать в эту ночь не планировал. То, что Арнольд поставил на него, успокаивало, но с другой стороны, Арнольд был известен как очень плохой игрок. На рассвете Грегору удалось урвать несколько часов беспокойного сна. Поздним утром он проснулся, отыскал кое-какую одежду и стал осматривать лагерь солнцепоклонников. К вечеру он кое-что обнаружил. На стене одного из домиков была в спешке нацарапана надпись «Касклит». Ему это ни о чем не говорило, но он немедленно передал информацию Арнольду. Затем он тщательно обыскал домик, установил дополнительное освещение, проверил сигнализацию и перезарядил бластер. Все казалось в порядке. С сожалением он посмотрел закат, надеясь, что доживет до рассвета. Затем уселся на удобный стул и попытался мыслить конструктивно. Здесь не было животных. Не было и ходящих растений, разумных камней, гигантских мозгов, обитающих в ядре планет. У призрака 5 не было даже луны, на которой кто-нибудь мог бы спрятаться. А поверить в призраков и демонов он не мог. Он знал, что сверхъестественные происшествия имели свойство распадаться при тщательном рассмотрении на высшей степени естественные события. А те, которые не распадались, прекращались. Привидения просто не соглашались стоять смирно и позволять неверующим себя изучать. Призрак в замке неизменно был в отпуске, когда появлялся ученый с камерой и диктофоном. Оставалась другая опция. Предположим, кто-то хотел эту планету, но не был готов заплатить назначенную Фернграумом цену. Не мог ли этот кто-то спрятаться здесь, напугать поселенцев и поубивать их в случае необходимости, чтобы сбить цену? Звучало логично. Этим даже можно было бы объяснить поведение одежды. Правильно использованное статическое электричество могло... Что-то стояло прямо перед Грегором. Его сигнализация, как и прежде, не сработала. Грегор медленно посмотрел вверх. Существо перед ним было примерно 1.3 метра высотой, формой напоминало человека, но голова у него была крокодилья. Оно было ярко-малинового цвета с синими полосками вдоль всего тела. В одной клешне оно держало большую коричневую консервную банку. «Привет», — сказала оно. «Привет», — выдохнул Грегор. Его бластер лежал на столе в 1 метре от него. Бросится ли на него существо, если он потянется за ним? «Тебя как зовут?» — спросил Грегор со спокойствием, свойственным глубокому шоку. «Я синеполосый хват», — сказала существо. «Хватаю всякое». «Как интересно», — Грегор начал едва заметно тянуться к бластеру. «Хватаю всякое по имени Ричард Грегор», — сказал хват своим ясным, простодушным голосом. «И ем обычно с шоколадным соусом». Оно приподняло банку, и Грегор увидел наклейку «Шоколад Смига. Идеальный соус с Грегором, Арнольдом и Флинном». Пальцы Грегора коснулись приклада бластера. «Ты планировал меня съесть?» — спросил он. «О да», — сказал хват. Теперь бластер был у Грегора. Он резко дернул предохранитель и выстрелил. Сияющий луч рикошетом отлетел от груди хвата и ударил в пол, в стены и в брови Грегора. «Мне это нипочем», — объяснил хват. «Я слишком высокий». Бластер выпал из пальцев Грега. Хват подался вперед. «Я тебя сейчас не съем», — сказал хват. «Нет», — сумел произнести Грегор. «Нет. Я могу съесть тебя только завтра, 1 мая. Таковы правила. Я пришел об одном одолжении попросить». «О каком?» Хват победно улыбнулся. «Будь другом, поешь яблок. Они такой прекрасный оттенок мясу придают». И сказав это, полосатый монстр исчез. Дрожащими руками Грегор запустил рацию и рассказал Арнольду обо всем, что произошло. Сказал Арнольд. «Синеполосый хват, а? Я думаю, дело ясное, все сходится». «Что сходится? Что это такое?» «Для начала сделай, что я скажу. Я хочу убедиться». В точности по указаниям Арнольда, Грегор распаковал химическое оборудование и разложил перед собой несколько пробирок, реторт и химикатов. Он взбалтывал, размешивал, добавлял и убавлял, и, наконец, поставил смесь на плиту нагреваться. «А теперь», — сказал он, возвращаясь к рации, — «отвечай мне, что происходит». «Разумеется». «Я отыскал слово «Дгаскел». Оно апальское. Оно означает «многозубый призрак». Солнцепоклонники были с Апала. На что тебе это намекает?» «Они были убиты своим домашним призраком», — злобно ответил Грегор. «Он наверняка спрятался на корабле. Может, на них лежало проклятие». «Успокойся», — сказал Арнольд. «Призраки тут ни при чем». «Раствор уже кипит?» «Нет». «Скажи, когда закипит». «Теперь перейдем к твоей одушевленной одежде. Тебе это что-нибудь напоминает?» Грегор задумался. «Ну», — сказал он, когда я был ребенком, — «но это чушь». «Вперед», — сказал Арнольд. «Когда я был ребенком, я никогда не оставлял одежду на стуле. В темноте она всегда казалась человеком или драконом или вроде того. Я думаю, так со всеми было, но это не объясняет». «Конечно, объясняет. Теперь ты припоминаешь синеполосого хвата?» «Я должен?» «Да, потому что ты его создал. Припоминаешь, нам было по 8 или 9 лет, тебе, мне и Джимми Флинну. Мы создали самого жуткого монстра, какого ты только мог придумать, и он хотел съесть только тебя, меня и Джимми под шоколадным соусом, но только 1 числа каждого месяца, когда раздавали табели. Нужно было использовать волшебное слово, чтобы от него отделаться». И тогда Грегор вспомнил и поразился, что он вообще мог забыть. Сколько ночей он провел без сна в полном страхе ожидания хвата. На этом фоне ожидание плохого табеля становилось совершенно неважным. «Раствор кипит?» — спросил Арнольд. «Да», — сказал Грегор, бросая послушный взгляд на плиту. «Какого он цвета?» «Вроде зеленовато-синего». «Нет, скорее синего. Ну да, можешь выливать. Я хочу поставить еще несколько опытов, но думаю, мы это раскусили». «Что раскусили? Ты изволишь объяснить?» «Да это очевидно. На планете нет животной жизни, призраков нет, или, по крайней мере, нет достаточно плотных, чтобы убить отряд вооруженных мужчин. Речь шла о галлюцинациях, и я стала искать то, что может их провоцировать. Я нашла много чего. Кроме всех наркотиков мира, в каталоге иноземных остаточных элементов есть дюжина галлюциногенных газов. Существуют депрессанты, стимуляторы, штуки, которые заставят тебя почувствовать себя гением, или орлом, или земляным червяком. Конкретно наш соответствует артикулу «Длинное ранчо 42» в каталоге. Это тяжелый прозрачный газ без запаха, физически безопасный, он стимулирует воображение. «Ты имеешь в виду, что я просто галлюцинирую? Я тебе говорю, все не так просто», — перебил Арни. «Длинное ранчо 42 действует прямо на бессознательное. Он высвобождает твои самые сильные бессознательные страхи, детские ужасы, которые ты подавлял. Он их одушевляет. Вот что ты видел». «То есть здесь ничего нет?» — спросил Грегор. «Ничего материального. Но галлюцинации достаточно реалистичны для того, кто их видит». Грег потянулся за второй бутылкой бренди. Это надо было отметить. «Призрак 5 будет нетрудно очистить», — уверенно продолжил Арнольд. «Мы можем без проблем извести длинное ранчо 42, а потом мы будем богаты, дорогой партнер». Грегор предложил тост, но тут ему пришла в голову неприятная мысль. «Если они всего лишь галлюцинации, что случилось с переселенцами?» «Ну», — сказал он в конце концов, — «длинное ранчо может иметь тенденцию к стимуляции мартида, инстинкта смерти. Видимо, поселенцы сошли с ума и пообивали друг друга». «И никто не выжил?» «Ну да, почему нет? Последние оставшиеся в живых совершили самоубийство или умерли от ран. Я немедленно заказываю корабль и прилетаю проводить анализы». «Расслабься. Я тебя подберу через день-другой». Грегор дал отбой. В ту ночь он позволил себе допить бутылку бренди. Это казалось заслуженной наградой. Тайна призрака опять была раскрыта, и они будут богаты. Скоро он сможет нанять человека, который станет высаживаться на странные планеты вместо него, пока он будет сидеть дома и давать указания по радио. На следующий день он проснулся поздно и с похмелья. Корабль Арнольда еще не прилетел, так что он упаковал оборудование и принялся ждать. К вечеру корабля все еще не было. Он посидел на пороге домика и посмотрел на безвкусный закат, а потом пошел внутрь и приготовил ужин. Его все еще беспокоил вопрос о поселенцах, но он решил не беспокоиться об этом. Безусловно, существовало какое-то логичное решение. После ужина он растянулся на кровати. Он едва успел прикрыть глаза, когда услышал виноватое покашливание. «Привет!» – сказал синеполосый хват. Его личная галлюцинация вернулась, чтобы его съесть. «Привет, старик», — бодро сказал Грегор, ни капельки не беспокоясь и не боясь. «Поел яблок». «Ужасно извиняюсь, я забыл». «Ну ладно», — хват постарался скрыть разочарование. «Я принес шоколадный соус». Он приподнял банку. Грегор улыбнулся. «Можешь уходить», — сказал он. «Я знаю, что ты всего лишь плод моего воображения, ты мне ничего не сделаешь». «Я не собираюсь тебе ничего делать», — сказал хват. «Я просто собираюсь тебя съесть». Он подошел к Грегору. Грегор оставался на месте и улыбался, хотя ему и хотелось, чтобы хват не выглядел таким настоящим и таким непризрачным. Хват наклонился вперед и на пробу укусил Грега за руку. Грег вскочил и уставился на свою руку. На ней были следы зубов, из них сочилась кровь. Настоящая кровь. Его кровь. Колонистов кусали, рвали, кололи и резали. В этот момент Грегор вспомнил выставку про гипнотизм, на которой однажды побывал. Гипнотизер сказал испытуемому, что сейчас потушит об его руку горящую сигарету, а затем притронулся к коже карандашом. За несколько секунд злобный красный волдырь вскочил у испытуемого на руке, потому что тот верил, что получил ожог. Если ваше бессознательное верит, что вы мертвы, вы мертвы. Если оно велит появиться стигматом в виде следов от зубов, вот они. Грегор не верил Хвата, но его бессознательное верили. Он попытался рвануть к двери, Хват перехватил его, он загробастал его своими клешнями и наклонился, чтобы ухватиться за шею. «Волшебное слово! Что же это было?» «Альфойста!» — выкрикнул Грегор. «Не то!» — сказал Хват. «Пожалуйста, не крутись!» «Регностика!» «Не-а! Прекрати извиваться, все закончится раньше, чем ты...» «Воршхальпилио!» Хват испустил крик боли, подлетел высоко в воздух и исчез. Грегор повалился на стул. Это было близко. Слишком близко. Особо дурацкий способ умереть — быть разорванным собственным бессознательным, жаждущим смерти, быть загрызенным своим собственным воображением, убитым своим собственным убеждением. Повезло, что он вспомнил слово. Если бы только Арнольд поторопился. Он услышал низкий удивленный смешок. Смешок раздался из темноты приоткрытого шкафа, будя почти забытое воспоминание. Ему снова было 9, и Тиньет, его Тиньет, был странным, худым, чудовищным существом, которое пряталось в дверных проемах, спало под кроватями и нападало только в темноте. «Выключи свет», — сказал Тиньет. «Ни за что», — парировал Грегор, выхватывая бластер. Пока горел свет, он был в безопасности. «Лучше выключи». «Нет». «Отлично». «Эгон, Меган, Деган». Три крошечных существа проникли в комнату. Они помчались к ближайшей лампочке, взмыли на нее и принялись жадно глотать. В комнате стало темнеть. Грегор принялся палить по ним каждый раз, когда они подбирались к свету, летели осколки стекла, но верткие существа шмыгли прочь. Тут Грегор понял, что он наделал. В реальности существа не могли съесть свет. Воображение никак не может повлиять на материю. Он вообразил, что в комнате стало темнеть. И он перестрелял собственные лампочки. Его собственное разрушительное бессознательное обмануло его. Теперь Тиньет шагнул наружу. Ныряя из тени в тень, он приблизился к Грегору. Бластер не возымел никакого эффекта. Грегор в панике пытался вспомнить волшебное слово и в ужасе понял, что никакое волшебное слово не избавляло от Тиньеда. Он отступал по мере того, как Тиньет приближался, пока не наткнулся на упаковочный ящик. Тиньет нависал над ним, и Грегор сжался на полу и закрыл глаза. Его рука наткнулась на что-то холодное. Он уперся в ящик с детскими игрушками колонистов и держал водяной пистолет. Грегор выбросил руку вперед. Тиньет попятился с опаской, глядя на оружие. Грегор поспешно бросился к крану и наполнил пистолет. Он направил смертельную струю воды на существо. Тиньет взвыл в агонии и исчез. Грегор напряженно улыбнулся и заткнул водяной пистолет за пояс. Водяной пистолет был правильным оружием против воображаемого чудовища. Почти светало, когда корабль приземлился и из него вышел Арнольд. Не теряя времени, он принялся проводить анализы. К полудню все было закончено, он установил, что элемент действительно является длинным раньше 42. Они с Грегором немедленно упаковали вещи и рванули прочь. Как только корабль вышел из атмосферы, Грегор рассказал своему партнеру обо всем, что произошло. «Жесть», — мягко и сочувственно сказал Арнольд. Грегору удалось улыбнуться со скромным героизмом теперь, когда он был в безопасности и вдалеке от призрака 5. «Могло быть хуже», — сказал он. «Это как? Положим, там был бы Джимми Флинн. Вот уж мальчик умел выдумывать монстров. Ты помнишь Ворчудище?» «Я помню только кошмары про Ворчудище», — сказал Арнольд. Они летели домой. Арнольд набросал несколько заметок к статье «Инстинкт смерти на призраке 5. Анализ роли стимуляции бессознательного, истерии и массовой галлюцинации в генерации физических стигматов». Затем он отправился в кабину установить режим автопилота. Грегор повалился на диван, твердо намереваясь впервые нормально проспать ночь с момента высадки на «Призрак-5». Он едва успел задремать, когда вбежал Арнольд с белым от ужаса лицом. «Кажется, в кабине кто-то есть», — сказал он. Грегор сел. «Не может быть. Мы улетели с...» Из кабины донесся низкий рык. «О, Господи!» — вздохнулся Арнольд. На несколько секунд он глубоко задумался. «Знаю. Я оставил люки открытыми после посадки. Мы все еще дышим воздухом «Призрака-5». А в дверном проеме уже стояло гигантское серое чудовище с красными крапинками на шкуре. У него было невероятное количество рук, ног, щупалец, клешней и зубов, плюс 2 крошечных крылышка за спиной. Оно медленно приближалось к Арнольду с Грегом, бормоча и покряхтывая. Они оба обознали в нем кряхтопыря. Грегор бросился вперед и захлопнул дверь прямо перед ним. «Здесь мы должны быть в безопасности», — выдохнул он. «Дверь воздухонепроницаема, но как мы будем управлять кораблем?» «Не будем», — сказал Арни. «Придется довериться автопилоту, разве что мы придумаем, как прогнать эту штуку». Они заметили, что легкий дымок начал просачиваться сквозь задраенную дверь. «Это что?» – спросил Арнольд, и в его голосе зазвучали острые нотки паники. Ухмыльнулся Грегор. «Ты же помнишь, нет? Кряхтопырь может пробраться в любую комнату. Его снаружи не удержишь». «Ничего про него не помню», – сказал Арнольд. «Он людей ест». «Нет, насколько я помню, он их только тщательно кромсает». Дымок начал складываться в громадную серую фигуру кряхтопыря. Они отступили в следующий отсек и задраили дверь. Через несколько секунд легкий дымок начал просачиваться и туда. «Это нелепо», — сказал Арнольд, закусывая губу. «Быть побитым воображаемым монстром? Стой, у тебя все еще есть с собой водяной пистолет?» «Но! Дай его мне!» Арнольд метнулся к баку с водой и наполнил пистолет. Кряхтопырь снова принял свою форму и брел к ним, недовольно постановая. Арнольд окатил его струей воды. Кряхтопырь продолжил приближаться. «Теперь я все припоминаю», — сказал Грегор. Водяной пистолет никогда не мог победить кряхтопыря. Они отступили в следующий отсек и захлопнули дверь. Дальше была только каюта, а потом ничего, кроме мертвого космического вакуума. «Ты что, ничего не можешь сделать с воздухом?» — спросил Грегор. Арнольд покачал головой. «Он очищается», — сказал он, — «но эффект длинного ранча длится около 20 часов. У тебя что, нет противоядия?» Кряхтопырь снова материализовался громко и неприятно. «Как нам его убить?» – спросил Арнольд. «Должен же быть способ, волшебное слово, может, деревянный меч?» Грегор помотал головой. «Теперь ты опомни кряхтопыря», – печально сказал он. «Что его убивает?» «Он не может быть уничтожен ни водяным пистолетом, ни хлопушкой, ни рогаткой, ни бомбой-вонючкой, ни любым другим детским оружием. Кряхтопырь совершенно неубиваем. Флин и его чертово воображение. Зачем только мы о нем заговорили? Как от этой штуки избавляются?» «Я тебе сказал, никак. Оно просто должно само уйти». Теперь кряхтопырь дорос до своего полного размера. Грегор и Арнольд поспешно отступили в крошечную каюту и захлопнули последнюю дверь. «Думай, Грегор!» – взмолился Арнольд. «Ни один ребенок не изобретает монстра без какой-нибудь защиты. Думай!» «Кряхтопыря нельзя убить», – сказал Грегор. Краснокрапчатый монстр снова начал принимать форму. Грегор думал обо всех полуночных страхах, с какими только встречался. Он же точно делал что-то ребенком, отчего неведомое сразу теряло силу. И тогда, едва ли не слишком поздно, он вспомнил. Под руководством автопилота корабль мчался к земле, находясь в полном распоряжении кряхтопыря. Тот разгуливал по пустым коридорам и просачивался сквозь стальные преграды в кабины и грузовые отсеки, постановая, ворча и ругаясь, потому что не мог найти себе жертву. Корабль достиг Солнечной системы и автоматически встал на орбиту вокруг Луны. Грегор осторожно выглянул наружу, готовый, если что, юркнуть обратно. Но не было злобного шарканья, не было ворчания и стонов, и голодный туман не просачивался под дверь или сквозь смотровые окна. «Чисто», — сообщила Нарнельду. Кряхтопырь ушел. Спасенный универсальной защитой против ночных ужасов, одеялами, которыми они укрывались с головой, Арнольд и Грег вылезли из своих коек. «Говорил я тебе, водяной пистолет ничего не даст», — сказал Грегор. Арнольд болезненно улыбнулся и сунул пистолет в карман. «Я его не бросаю. Если я когда-нибудь женюсь и заведу ребенка, это будет ему первый подарок». «Не в моем случае», — сказал Грегор. Он с любовью погладил койку. «В смысле защиты ничто не заменит одеяло над головой».
Здравствуйте, дорогие друзья! Я ужасно рада, что вы здесь. Пожалуйста, включайте камеры, кто может включить камеры. Тюша, дорогая, выздоравливайте. Спасибо, что вы все равно к нам подключились. И мы начинаем разговаривать про «Призрак 5». Значит, у меня к вам сразу очень базовый вопрос, очень простой. Кто верит в призраков? Поднимайте лапы. Немножечко, даже совсем немножечко, чуть-чуть, в каких-нибудь. Окей. То есть у нас есть люди, которые немножко верят в призраков. Некоторые сомневаются и поднимают руку, потом пускают, потом поднимают. Хорошо. Значит, я хочу спросить тех, кто верит в призраков, сомневающиеся, решите что-нибудь. Хорошо, вот у нас три человека решили, что они верят в призраков. Как это устроено? В каких признаков? В каких призраков вы верите? И в каких обстоятельствах? Софа, пожалуйста.
Все превратились в призраков. Ну, да. Я не знаю, я не могу сказать, что я прям верю или нет, но я прям иногда просто представляю, что кто-то сидит и там слушает, что я говорю, читает мои мысли. Или ночью просто, ну, понятно, что с темнотой, особенно у меня у отца комната большая очень. Я когда к нему приезжаю, это просто докажет, что ты смотришь вот в каждый уголок, чтобы точно нигде ничего не таилось.
Окей, очень могу себе представить. Так, Лидия, вот вы нам пишете «В призраках в темноте». или ночью на даче. Скажите мне кто-нибудь, кто вот из этой тройки, Марк, Лидия и Софа, давайте, Софа, с вас начнем, потому что вас слышно, что они могут сделать? Ну, вот представим себе, что кто-то есть в углу, он будет делать что?
Могут утащить через окно и куда-то съесть тебя.
Они зловредные.
Я как-то продумывала, как я буду от них убегать. У меня прям был четкий план.
Это хорошо, иметь четкий план. Это большое дело. Анна Красильникова, давайте.
Ну, конкретно я мысленно не создавала прям таких классных телевизоров, но иногда, да, я не люблю спать, что я все помню, потому что сразу начинает беречься, сразу пошли какие-то мысли, и тоже кто-то шкаф закрепил, и сразу я просто решила, не буду шевелиться. Даже боюсь типа, выйти из комнаты, потому что вдруг оно накинется, когда я встану с кровати.
Окей, вот Лидия пишет, что может подойти или съесть, или украсть. А Дарья пишет нам, что призрак может, что не особо верит в призраков, но когда она одна дома ложится спать, то очень страшно. Окей, это я могу понять. Тюша пишет, что верит только в чернушек, а я не знаю, кто это такие. А кто может объяснить мне, кто такие чернушки, потому что Тюше трудно говорить.
Чернушки, я так понимаю, это которые из аниматоров.
Так, окей, Марк, пожалуйста, давайте попробуем.
Я хотел сказать, так слышно?
Да.
Я хотел сказать, что я верю только в таких привидений, как в таком, ну как, я не знаю, в фильме, мультфильме в стиле аниме Хаяо Миядзаки. Унесенная призраками.
Да, они очень классные. Вообще мультфильм совершенно потрясающий. Я его страшно люблю. Тюша, давайте.
Да, чернушки – это тоже мультик Миядзаки. Это из Тоттера. Это которые черненькие, которые, когда ты открываешь дверь, они рассыпаются. Вот я еще с детства, когда смотрела, я решила, что это отличные духи и призраки, в которых надо верить, и на этом закончила.
Круто, круто. Окей, значит, давайте говорить вот про что. Смотрите, первое, что надо знать, это что «Призрак 5» – это не один рассказ, а рассказ из цикла. Значит, это 8, есть 8 рассказов из цикла про Арнольда и Грегора, и они все абсолютно обалденные. 7 из них написано в 1954-1956 годах. Последний написан в 1986 году, то есть через 30 лет после этого. Судя по всему, автор своих героев очень-очень любил, потому что все эти рассказы, мне кажется, прямо по-настоящему классные. Значит, как их найти? Можно искать по словам Арнольда Грегора, а можно искать по словам ААА Попс, потому что в моем переводе они называются ААА Асы очистки планет, потому что мне показалось, что это хороший перевод. Но в традиционном переводе они называются ААА Попс. Я очень вам рекомендую прочесть все 8. Это чистое удовольствие. Они смешные, они трогательные, они очень классные. Но я должна сказать вам, что меня абсолютно поразила реакция моей подруги, которая прочла этот рассказ, потому что мы сегодня про него говорим. Она взрослый человек, как я, и сказала: «Слушайте, какой страшный рассказ». А мне показалось, я большой мастер найти что-нибудь страшненькое, но мне показалось, что этот рассказ гораздо менее страшный, чем примерно все, что мы читали в этом цикле, и гораздо более симпатичный. Он кому-то из вас показался очень страшным? Вот нам пишет Софа Андреева, что, по ее мнению, он, наоборот, смешной. Ну, как-то мне тоже кажется, что он ужасно забавный. И тут я хочу поговорить про разницу между комедией и трагедией. Вот, он страшный, говорит нам Злата, если представить монстра своего детства. Смотрите, комедия, мне кажется, это только мое мнение, я его нигде не читала. Но мне кажется, думайте сейчас про какой-нибудь фильм, который для вас комедия, или про какой-нибудь рассказ, который для вас смешной. Мне кажется, что комедия – это когда мы не относимся к переживаниям героев всерьез. Если бы мы к тому, что проходил на этой планете Грег, относились серьезно, это дико жуткий рассказ. человеку говорят, что его съедят сегодня вечером под шоколадным соусом. Это ужас какой-то. Или там человека реально пытается уничтожить монстр из его детства, и он отстреливается, и ничего не происходит. Да? Это ужасно тяжело. Но он написан таким языком, что мы понимаем, что все закончится хорошо. И поэтому мы за него не очень переживаем. Трагедия – это абсолютно все то же самое, только оно написано таким языком, что мы понимаем, что все может закончиться довольно плохо. В этом единственная разница. Возьмите любой комический фильм, который вы смотрели, и представьте себе, что вам говорят: мы не уверены, что все закончится хорошо. Да он жуткий совершенно. Возьмите любой трагический фильм и представьте себе, что вам с самого начала говорят: все герои выживут, все хорошо закончится. Ну и фиг с ними, ну они там бегают, их кто-то пытается съесть, то все, пятое, десятое. Но как бы мы знаем заранее, что это комедия, и значит, можно не волноваться. И мне кажется, что этот рассказ очень хорошо приводить в пример. Поскольку он так написан, что нам с самого начала смешно, мы понимаем, что все хорошо закончится, и не особо пугаемся. Но если бы у нас не было этой гарантии, его можно было бы принять за очень-очень страшный. И мне как-то это очень-очень нравится. Значит, смотрите, давайте начнем с самого начала. Кто, чем занимается человек, который приходит к Арнольду и... Я внезапно забыла. Грегу и Арнольду с заказом. Что он делает? Марк, пожалуйста.
Это человек, который покупает планеты, чтобы их потом заселили люди, насколько я понял. И какие-то тоже такие гуманоиды, разумные существа. И как бы сдает жилье. Ну, это как, я не знаю. Ну, он покупает планету, делает ее такой, ну вот благодаря фирмам, как ту, которая содержит Арнольд и Грегори, делает ее благоприятной для жизни людей, ну и не только, и продает там, я не знаю, дома или землю, чтобы они могли там поселиться и жить.
10 баллов. Это прекрасное объяснение. Значит, он покупает планету, которая еще не очень хорошая. Он приводит ее в порядок и продает или целиком, или продает на ней жилье, или приглашает людей там жить. Как-то делает ее цену повыше. Ада, пожалуйста. Я хочу, чтобы кто-нибудь мне сказал, как называется эта профессия, если кто-нибудь помнит.
Риэлтор, может?
Да. Только она в рассказе называется брокер. Это другое слово для человека, который что-нибудь покупает подешевле, а потом улучшает и продает подороже. Или не улучшает, а просто находит покупателя подороже. А еще брокер – это человек, который находит, сводит вместе покупателей и продавцов. Надо помнить, что это 50-е годы, и найти продавцу-покупателя, покупателя-продавца было не так уж легко. Брокеры занимались этой работой. Илья, пожалуйста.
Да, подождите, разве брокер, он, это не тот человек, который имеет право в целом покупать что-либо, в смысле акции какие-то? Да, в этом смысле.
Может быть, брокер по акциям, может быть, брокер по недвижимости, может быть, брокер по бизнесу, а он брокер по планетам. Брокер – это просто человек, который находит продавца, покупает у него что-нибудь и предлагает покупателю.
Понятно.
Такая история.
Короче, замена всяких интернет-сервисов в 50-х.
Абсолютно, абсолютно. И досок объявлений. Абсолютно. Анна Красильникова, пожалуйста.
Ну, во-первых, мне кажется, это странно, что там торгуют планетами. Это уже какое-то далекое будущее.
Да.
Но, тем не менее, там не верят в вампиров и упырей. Но зато продают, но зато торгуют планетами.
Слушайте, а ведь это очень интересная мысль. Смотрите, таким способом, мне кажется, автор говорит нам, что на всех планетах разная культура. На каких-то планетах летают корабли и торгуют планетами, и не верят ни во что, кроме науки, а на каких-то планетах, заметьте, тоже летают корабли и торгуют планетами, но люди, видимо, верят в признаков. С другой стороны, призраков, да что со мной сегодня? С другой стороны, грек тоже, как мы знаем, отбивался от призраков. И это, в общем, вся фишка рассказа, что ты можешь быть сколько угодно ученым, но когда, и сейчас мы про это поговорим, что-то в тебе, мы будем говорить сейчас, что верит в призраков, ты оказываешься перед ними беззащитным. Значит, смотрите. Грегор сам, как ученый, не верит в призраков. Он убеждает Арнольда, что он не верит ни в каких призраков, и что он полетит на эту планету, потому что никаких призраков там, конечно, нет, и никто его там не тронет. Сейчас, одну секунду. Как получается, там очень четко говорится, как получается, что призраки на него все-таки набрасываются? Адам, вы хотели ответить, давайте.
Ну, получается, что он в детстве создал призрака, который как бы, ну, он его как бы боялся, страшного призрака этого создал. И это его воображение, как бы воображение человека настолько сильное, что, ну, вот он начал бояться.
Очень близко, только не воображение. Давайте, Софа, попробуем.
Ну, у него это на подсознательном уровне уже этот страх выработался, что он вроде бы и не верит, но где-то в глубине его мозга еще крыется, что, а может быть, вот все это, что-то такое возможно, вот может быть где-то. Я еще хотела добавить, что у меня у этого рассказа провелась какая-то ассоциация с мумитроллями, потому что вот какие-то такие, там вот была Морра у них, она вроде была страшная, но вот как-то это переводилось, что на самом деле все же хорошо, вообще она не страшна, вообще она даже мила. Этот монстрик, он вообще мне так понравился, ну, честно, она с шоколадным соусом, ну, это так мило же.
По-своему, да, я тоже об этом думала. И мне кажется, что Шекли придумал очень милого монстра и как-то такого симпатичного. Смотрите, там есть фраза, где нам очень прямо говорится, почему неверящего в призраков Грега, ученого, который вообще не допускает существования ничего сверхъестественного, кусали монстры. Там говорится следующее. Грегор, Грегор не верил в Хвата, но его бессознательное верило. Кто-нибудь может сказать, кто такой, что такое бессознательное? Попробуйте. Это вот как понимаете, так и попробуйте. Мы вместе разберемся потихоньку. Марк, давайте.
Ну, мне кажется, что его вот это бессознательное, это часть мозга, которая, как сказать, как откладная, как копилка какая-то. Она накапливала все, что, ну, некоторые вещи, которые происходили с ним в жизни, но он забывал про них. Но у него это работало как некий рефлекс, что у него это был как некий рефлекс, благодаря которому, из-за которого этот газ там как-то проникал и заходил. Ну, я так предполагаю, что он как-то проникал к нему. Он как-то создавал галлюцинацию, и как будто бы вот этот гипноз, когда ему кажется, что его кусают, но на самом деле его никто не кусал, но тело реагировало, и этому всему...
Так, мы где-то близко. Давайте Ада попробуем.
Ну, это то, что мы не осознаем, что происходит. А-а-а. То есть это работает как это, там, часть мозга, которую мы еще не успели осознать. И она, возможно, переваривает информацию чуть-чуть быстрее, и ты еще не знаешь решения всей этой проблемы, но тебе уже все видится. И ты настолько убежден, что твое тело тоже начинает реагировать.
Так, Илья, давайте попробуем.
Бессознательно, ну, как бы, то, Ну, это мы, просто то, что не... То, что напрямую не контактирует, как бы, с миром, как бы, это большая часть нашей составляющей, но которая достаточно трудно достучаться, как бы, она достаточно важная часть любого человека. Ну, но изменить ее с ее пожеланием довольно сложно. Сложно, но она проявляется в таких вот ситуациях, как в этой книжке, скорее всего, ну и во снах как-то.
Окей.
В таких ситуациях.
Это важный кусочек. Значит, смотрите, я объясню вам так, как мне объяснял в свое время психолог. Это было очень хорошее объяснение, мне оно помогло. Я с вами поделюсь. Объяснение было такое. Ты идешь по улице и ешь гамбургер. И в эту секунду мимо тебя по тротуару на бешеной скорости проезжает велосипедист. В эту секунду ты обнаруживаешь, что ты отскочил влево и находишься в полной безопасности. Ты понимаешь это, когда ты уже в безопасности. Это сделало твое бессознательное. Твое бессознательное – это то, что принимает решение, когда ты не контролируешь процесс. Это та часть твоего сознания, которая находится вне твоего контроля. Вне твоего контроля находятся твои сны. Вне твоего контроля находятся твои быстрые реакции на события. Вне твоего контроля находится иногда то, что ты говоришь. Так бывает. Взял и выпалил. Это работа бессознательного. И бессознательное, это я очень-очень просто сейчас объясняю, на самом деле про это можно почитать. Но бессознательное – это то, что верило, что Грег, его сознание, все его знания как ученого, все его убеждения как ученого, вся его вера в то, что никаких монстров не бывает – это его сознание. Это то, что он очень рационально понимает. А его бессознательное, которое очень часто ведет себя как маленький ребенок, бессознательное очень часто остается на уровне ребенка. Так вот, его бессознательное верило в то, что есть монстры. И именно из-за того, что оно верило, монстры могли его кусать. Он не мог победить свое бессознательное. Мы обычно с большим трудом побеждаем свое бессознательное. Это очень тяжело и требует большого времени и усилий. Поэтому монстры смогли до него добраться. Значит, смотрите, показываю фокус. Смотрите, сейчас увидите одну штуку. Помните ли вы, как Грег приехал на эту планету и стал осматривать дома тех, кто жил там раньше? Он ходит и смотрит в разные дома и смотрит, какие вещи там остались. Запомнили ли вы, что именно он находит в одном из домиков? Там есть момент, который очень важный. Анна, давайте.
Я помню, что там были... Самое главное, конечно, это коробка... Это была коробка с игрушками, потому что, мне кажется, кто-то уже до Арнольда догадался, в чем фишка этой планеты, и оставил там специально детские игрушки, может быть, даже для этого.
Вот смотрите, и Лидия нам пишет, что там остались детские игрушки. Софа, пожалуйста.
Ну, там же просто эта планета готовилась к заселению, и для детей, которые еще не прибыли на эту планету, видимо, до этой ситуации, что там случилось, привезли игрушки туда.
Да, мне тоже
это кажется. Это не было специально, потому что кто-то думал, что монстра можно победить лебединым пистолетом.
Нет, это не было специально, это игрушки, которые привезли для детей. Но что я вам хочу рассказать. Кто знает, как заканчивается фраза «если на стене висит ружье»? Давайте, Соф.
Кто-нибудь умрет, значит?
Нет. Если на стене висит ружье, то оно обязательно выстрелит. Это фраза, которую говорили про Антон Павлович Чехова. Вот, спасибо большое, Яков. Эту фразу говорили про Антона Павловича Чехова, потому что у Чехова почти во всех текстах и пьесах какая-нибудь фишечка была заложена в начале, которая срабатывала в конце. И Его этим немножко подразнивали. И вы, когда будете много читать Чехова, вы научитесь эту фишечку видеть. Это происходило на самом деле не так часто, как его дразнили, но довольно часто. Значит, самое интересное для меня в этом рассказе Шекли – это имел ли он это в виду, то есть буквально имел ли он в виду фразу про ружье, которое выстрелит, когда делал эту штуку с водяным пистолетом, который буквально ружье и который стреляет в конце, и который его спасает. Это такой чеховский-чеховский прием. Мне он страшно нравится, меня как читателя он ужасно развлек. Я надеюсь, что сейчас, когда я об этом рассказываю, он развлек и вас. Но, как всегда, мы никогда не знаем, что писатель имел в виду, а что не имел. Когда писатель делает такую штуку, закладывает что-то в начале, чтобы воспользоваться им в конце. Некоторые говорят, вот это ужасно круто, это хорошее письмо. Некоторые говорят, это ужасный отстой, это очень очевидно, это плохое письмо. Каждый раз разбираться с этим предстоит вам, как читателям. Если вам это нравится, то и хорошо. Если вам это не нравится, то и тоже хорошо. Но замечать такие вещи, мне кажется, прикольно. Теперь смотрите. Сейчас, одну секунду. Теперь смотрите. В итоге они приходят к тому, что лучший способ избавиться от детских страхов – это что? Одеяло над головой. Что любого монстра можно победить только просто спрятавшись от него под одеялом. Устраивает ли вас такой финал рассказа? Давайте, Адам.
Меня он очень сильно устраивает, потому что я вспоминаю маленького себя. Когда я был маленький, мне иногда снились какие-то даже бабоёжки, честно говоря. И я, когда не знал, как с этим бороться, потом я понял, что когда ты закрываешься или натягиваешь одеяло поплотнее на себя, это проходит. Или еще мне помогало перевернуть подушку. Это такое ощущение. Поэтому я с этим очень сильно согласен.
Офигенно. Давайте, пожалуйста, Марк.
Если честно, мне не очень понравилось это окончание, потому что я думал, что сейчас будет какой-нибудь экшн. На таком моменте, как они не довели мысль для... Автор не довел мысль до логического заключения, как мне кажется. Там начинается какой-то экшен, и нам уже рассказывают про то, что они просто залезли под одеяло.
Окей. Вот Дарья нам пишет, что все неплохо, но монстр вернется, так что 50-50. Мы надеемся, что планету они очистят, воздух в кабине прочистится и прокачается, и как-то все будут спасены. Но вообще я понимаю, о чем Дарья говорит. Давайте, Софа.
Меня устраивает этот финал, потому что я уже когда-то говорила, что когда я читаю рассказ, я принимаю все правила мира автора. То есть, если он так решил, то да, хорошо, мне понравилось. Мне понравилась сама концовка, но я не знаю, я никогда не понимала вот это прятаться под одеялом. Так же наоборот страшнее, потому что не видишь, подходит к тебе кто-то или нет.
Да, это правда.
То есть, я не знаю, мне когда страшно всегда было, я спала в обнимку с книгой, как будто книга могла укрыть от меня в свой мир. И я была не там, не здесь, а там.
Это офигенно, да. Хорошо, что делать со взрослыми страхами? Не с детскими чудовищами, а если ты взрослый, лежишь такой в кровати и вдруг понимаешь, что впереди целая жизнь, что-то будет легко, что-то будет очень трудно. Завтра надо решать новые проблемы. Ужасно страшно, все сложно. Что делать? Я тоже не знаю. Наверное, каждую проблему решать по мере поступления. Я делаю так и как-то справляюсь худо-бедно. Дорогие друзья, вы офигенные, но мы закончили наш цикл из 10 рассказов. Для меня это было чистое счастье, я получала огромное удовольствие. Мы не расстаемся, потому что мы будем делать следующий цикл. Значит, я надеюсь, что мы будем читать Нила Геймана. Если вы уже знаете, кто он абсолютно обалденный американский писатель. О, Ада пишет нам, что книга тяжелая, ей защищаться можно. Есть такая прекрасная шутка, есть такое выражение, что на некоторых людей действует принцип кнута и пряника. Иногда ты их хвалишь, а иногда ты их, значит, кнутом того. Так вот, есть такая прекрасная шутка, зачем нам кнут, мы и пряником можем прибить. Вот Ада, по-моему, очень четко сформулировала. Значит, смотрите, у нас будет следующий цикл про Нила Геймана. Следите за анонсами, которые делает Бейта Вихай, и приходите, и будем разговаривать дальше. Спасибо вам огромное за удовольствие, которое вы мне принесли. Мне было с вами очень-очень клево. Спасибо вам большое.